А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов, практически 7 минут. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Про фитнес». Микрофон Екатерина Родина. У нас сегодня в гостях фитнес-блогер Дмитрий Путылин. Дима, привет, добрый
привет,
вечер.
Привет, Катя, добрый вечер.
14 июня, это буквально 2 дня назад, все отмечали Международный день блогера. Я не знаю, сколько он существует, сколько у нас блогерства вообще в мире существует. Ты не в курсе?
Не знаю эту историю, да.
Но блогеры сейчас есть даже праздник, есть день, который празднуют. Ну и почему бы нам не поговорить сегодня о фитнес-блогерстве? Потому что даже вот сейчас я тебя спросила перед эфиром, а как представлять? Угу. Ты говоришь, другой профессии у меня нет.
Другой профессии
фитнес-блогер,
нет.
Фитнес-блогер, да. Это твоя профессия?
Да, я зарабатываю этим деньги тем, что отдаю информацию людям, собираю ее, аккумулирую, делаю удобоваримой для воспринятия, угу. для восприятия и отдаю через свои вебинары, тренинговые курсы, через посты в Инстаграме, вот это.
Но на эту профессию пока у нас не учат. Это такие люди-самоучки, которые вот заняли определенную нишу, я имею в виду блогерство, и, в частности, ты занял нишу фитнес-блогерства.
Мне хотелось бы, да, ее занять, потому что у нас не так много мужчин, которые говорят о фитнесе, которые говорят о фитнесе с научной точки зрения, с научной подоплекой. Вот девушек очень много, и я сейчас слышал заставку, да, твоей передачи,
да.
Там я услышал такие вещи, мне кровь из ушей пошла.
Так мы же для этого ее и делали.
Слава Богу.
Хорошо, фитнес-блогер как профессия. Если воспринимать это действительно как род деятельности самый главный, ну, то есть это заработок, доход, это основная работа, основная деятельность. В чем плюсы, в чем минусы? Вот сейчас, проанализировав свою деятельность, можешь сказать?
Я для себя не вижу минусов.
Совсем?
Совсем. Я был очень долгое время обычным офисным работником и не жалуюсь на это, да, потому что это был огромный опыт. Я побывал, ну, образно говоря, в шкуре тех людей, которые там находят для фитнеса там пару-тройку часов в неделю, а постоянно заняты, дети, работа, поздние приходы домой, невысыпание. Поэтому я все это на себе знаю, потому что до того, как я стал фитнес-блогером, ровно год назад прошел этот период, начался, вернее, для меня, я 25 лет занимался фитнесом вот как раз после работы и по выходным, так же, как и большинство моих подписчиков, моих слушателей.
Но ты сейчас говоришь, как будто бы все подумают, что фитнес-блогер ничего не делает. Он просто сидит в офисе, не сидит, высыпается, ест когда надо, тренируется когда хочет. Есть же работа в этом, есть же труд определенный. В чем труд, объясни?
Эти плюсы есть, да. Несомненно, теперь я могу ходить тренироваться тогда, когда я хочу, и столько раз в неделю, сколько я хочу, и строить себе тренировочные программы именно под себя, как мне хотелось бы, а не под график моих командировок и моей работы. Вот хотя командировки тоже появляются уже в моей новой работе. Вот, но на самом деле не все коту масленица, да, потому что каждое утро ты просыпаешься с задачей что-то узнать, что-то подготовить. Например, подготовка у меня одного поста, она занимает достаточно много времени, потому что если я что-то говорю...
Один день, один пост? Или с какой периодичностью?
Нет, у меня так не получается. Раз в 2-3 дня у меня примерно получается. Бывает, чуть-чуть я задерживаюсь. Но дело в том, что здесь есть своя специфика, и у моих коллег, у ребят, которые тоже... несут науку, скажем так, людям, нужно перечитать массу исследований, да, и удостовериться, что они не противоречат исследованиям, которые были раньше, там, взять опыт тренеров международных, вот, аккумулировать это все, вместить в 2000 знаков и отдать готовую информацию, чтобы там девушка, парень прочли и применили это прямо сейчас.
А было такое, что уличили в чем-то неверном, а потом ты признал ошибку и исправился? Ну, или исследования какие-то, или какую-то действительно ошибку допустил?
Нет, у меня такого не было. Есть в науке такое понятие, ну, скажем, что некоторые данные, которые раньше считались устоявшимися, да, подтвержденными исследованиями, с течением времени они меняются. То есть появляются там реплицированные исследования, их повторяют, они не повторяют данных, которые были. Ну, например, яркий самый пример. Я, например, долго верил, что БЦА полезны. Угу. Да, последние исследования последнего года, прошлого, позапрошлого, они подтвердили, что это не так. И если отмотать мой блог там на 3 года назад, а я начал 3 года назад его вести, то там есть статья о полезности БЦА, где я ссылался на научные исследования.
А сейчас это бесполезный или вредный?
Бесполезный. Нет, вреда нет, просто не приносит пользы.
Ну, кстати, я часто тоже сталкиваюсь, когда люди утверждают определенное что-то, какое-то знание, какой-то факт, но этот факт они прочитали там несколько лет назад, но уже не обновляют свои знания. Ты тоже часто сталкиваешься
это, с этим? Это, к сожалению, большая проблема нашего фитнес-образования, даже не фитнес-образования, а фитнес-сообщества, в котором мы все крутимся, да, потому что некоторые факты были установлены когда-то много-много лет назад, не установлены, а просто выдвинуты как догма, и мы до сих пор пожинаем плоды вот этого невежества, которое у тебя, например, ну, в заставке и было. То есть не так много людей, которые пытливо пытаются найти истину, а истина у нас, мы же говорим о физиологии, о биохимии.
Ну, это же удобно, да? Когда истина одна, ты ее принимаешь и живешь по ней. Несомненно. А тебе не нужно постоянно жить в тревоге, что вдруг что-то не так, нужно перепроверить. Это же дополнительный стресс, зачем он нужен?
Именно в этом я вижу свою миссию, без всяких преувеличений, нести знания. Я понимаю, что они могут быть через несколько лет там как-то пересмотрены, да, могут быть появиться новые научные исследования с новыми данными, но на данный момент я предлагаю своим читателям и подписчикам самое актуальное, что сейчас есть. То есть все, что в мире фитнеса есть, западного, нашего.
Ну, приходится переводить. То есть это же это труд.
Несомненно.
Скажем, что если фитнес-блогер – это профессия, то это и труд, и работа, которая стоит за этим всем.
Мне кажется, что навыки переводчика и знание английского языка – это обязательное условие для фитнес-блогера.
Еще несколько дней назад или недель, не знаю, но вот в ленте я у тебя видела пост про бумажки, без которых ты букашка.
Да, давно.
Вот. Да. И это... Ну, как-то вот трогает, потому что вроде бы человека воспринимают уже как по бумажке. И если бумажка есть, а человек себе ничего не представляет, то его берут на определенную работу. Мы сейчас говорим о фитнес-области, да. Поскольку у нас программа такая, я напомню, что Дима тоже в фитнесе варится и фитнес-блогер. Да. Поэтому все, что мы говорим, может быть, кто-то к нам сейчас подключился, мы говорим о фитнес-области и о знаниях, и в том числе о работе, о вакансиях. Так вот, без бумажки тебя не пригласили на семинар. Я так понимаю,
да, была
позвали,
такая история,
позвали куда-то,
да, когда
лекцию
со мной
читать.
В одном фитнес-центре из наших российских городов меня пригласили, мы договорились уже о том, когда билеты покупаем, там, примерно, да, где там нужно оплатить проживание, и в конце попросили просто, да, предъяви диплом, где ты учился.
Это для отчетности, это что?
Я не знаю, чем руководствовался директор центра, фитнес-центра, вот, но на самом деле это для меня было, стало определенным толчком, и я понял, что у меня такая бумажка должна быть, и я сейчас учусь в Голландии на фитнес-курсах, которые в ноябре я буду сдавать экзамен на английском языке.
Понятно. А по поводу подписчиков. Да. Разные подписчики бывают, люди разные, недоверчивые.
Я своих люблю, мои не такие. Честно, абсолютно с полной уверенностью я могу говорить, что мои подписчики отличаются от общих от общей волны подписчиков, которые существуют у других блогеров. У меня нет их хейтеров, практически нет. Это крайне редко.
Это очень странно.
Я не знаю, почему так
они
случилось.
Есть везде, нет?
У меня их нет. У меня может быть...
Но там недоверчивые люди есть?
Ну, есть, конечно, кто вот как раз живет под гнетом, наверное, можно сказать, тех устоявшихся знаний, которые не являются уже истинными.
Ну ладно, частые самые заблуждения, самые глупые вопросы, которые тебе задают в личку. Ну вот самое, что трогает, вот на которое не хочется отвечать.
Настоятельно говорю о том, что глупых вопросов нет, и я стимулирую своих подписчиков задавать вопросы.
Но, тем не менее, мы понимаем, о чем я спрашиваю. Хорошо. Вопросы, которые возмущают в тебе, вызывают возмущение в той части, что хочется объяснить человеку, а человек не понимает. Хочется разъяснить, что он ошибается. Вот так.
Даже не хочется разъяснить, а хочется уже сказать, да черт побери, мы об этом говорили миллион лет уже, да, этим исследованиям уже столько лет, да, наши любимые колени за носки, которые, да, уже служат мемом просто. Вот сейчас только что девушки из моей своей группы моего курса мне прислали, что кто-то в каком-то журнале скрин там опубликованная девушка говорит, только не выносим коленки за носки. И ты тут такой, да боже мой, я уже эти исследования год назад опубликовала, они до меня были опубликованы еще в научной литературе, да, что это не страшно. И я понимаю, что на это моя судьба.
При приседании.
Да.
Чтобы объяснить нашей аудитории, при беседаниях есть такое, что колени за носки
выходят. Да, нельзя их выносить за носки, иначе все, страшные дела. Это не так.
Это не так. Да. Еще что?
Ой, дальше самый...
Вот что на ум приходит сразу?
Ой, это по питанию, конечно, потому что в питании у нас самые страшные заблуждения. И если там, любой человек, окунувшийся в Инстаграм, он поймет, что белки есть нельзя, они гниют внутри. Да,
я на ПП, да, но не худею.
Да. Углеводы нельзя, потому что от них подскакивает инсулин, и все растолстеют сразу. Жиры, понятное дело, нельзя. Они напрямую приводят к ожирению там, и всем остальным. И я думаю, что многие шутят из моих подписчиков. Дышать-то можно вообще?
Наверное.
Что найдется скоро фитнес-блогер, который займет эту нишу и научит, как правильно дышать, как если еще
так
нет.
Так вот часы, да. Вот я даже, они у меня говорят, подышите.
Да?
Иногда.
Ой, я без часов, я задохнусь.
Нет, они иногда просят, успокойтесь, подышите, да, как-то глубокое дыхание сейчас нужно вам, необходимо. Ну, и как ты стараешься с этим? Еще раз объяснять, еще раз писать посты?
Я периодически стал сейчас повторять посты. Вот. Ну, не повторять полностью, не копировать их, потому что появляется что-то новое, появляются новые исследования, появляются новые статьи. Вот, и фитнес-инфлюенсеров западных. Я понимаю, что приходят люди новые подписчики, они приходят ко мне там, через рекламу от других блогеров, и они до этого с большой гарантией были подписаны на людей, которые их учили той самой науки, псевдонауки. Да, поэтому я знаю, что мне нужно это будет делать и делать.
Но это же хорошо, это для тебя, потому что тема для фитнес-блога никогда не закончится.
Я не думаю с этой точки зрения. Я думаю о том, что мне и ребятам, которые делают то же самое, что я, их не очень много, нас может быть там человек 5-6 мужчин, я имею в виду мужскую аудиторию, кто занимается такой деятельностью. Мне кажется, что со временем, чем больше у нас будет подписчиков, это не только коммерческая составляющая, да, там, покупательскую аудиторию свою увеличивать. Мы несем знания, мы меняем эту фитнес-индустрию потихонечку. Люди перестают бояться фруктов, перестают бояться молочных продуктов, не бегут в ужасе от глютена в сторону, начинают девушки заниматься с отягощениями и говорят, ух ты, круто, то есть мы не знали, что можно.
Но все равно есть и люди, которые думают иначе, и они действуют вот в рамках своей...
Да, и имя им миллион, да.
По поводу того, как писать, как доносить информацию, же можно тоже по-разному доносить. Я подписана на многих вот по своей должности, потому что я программу такую веду и работаю, подписана на многих фитнес-блогеров. Ну, и вижу разницу. Например, я вижу, что этот пишет, что пишет другой. Они пишут, мысль-то у них одинаковая.
Да.
Но одного читать приятнее, потому что все понятно, а другого... Мне тоже понятно, но я понимаю, что люди там без какого-то начального фитнес-образования не очень поймут, потому что не очень все просто. Тут ты выбирал какую-то стилистику? Какая-то работа в этом направлении велась?
Это очень сложная грань, которую я до сих пор не нащупал до конца. Вот, потому что если посмотреть мой блог с самого начала, у меня было по... 14-17 тысяч знаков, то есть еще когда в комментариях в Инстаграме можно было писать, и не менялся порядок. Вот сейчас опытные товарищи меня научили, что ты должен вписать в 2000 знаков свою мысль, то есть максимально упростить. Я даже когда-то слышал выступление одного ученого, ядерщика, по-моему, физика-ядерщика, и он говорил, что понять, что вы разбираетесь в своей сфере, это как можно по человеку, если он может... Вот, физические атомные процессы объяснить простыми словами. Вот я стремлюсь делать это так.
Я считаю, что получается. Ты знаешь, я просто читаю и думаю, какая правильная мысль. И вот я бы так не написала, я бы не смогла. А так просто, и мне хочется все время этот пост кому-нибудь отправить, своей подружке, которая у меня вчера задавала такой вопрос. Но мне кажется, что я не смогла донести правильную мысль, а ты смог. И ей я отправила этот пост. Понимаешь?
Для себя я воспринимаю это как комплимент, значит, я на своем месте.
Вопрос. 383 пишет Надин. Расскажите про миф, что вначале нужно худеть, а потом идти в зал. Что это за миф?
Ой, сначала сбросьте жир, а потом тренируйтесь. Ну, многие фитнес-инструкторы стоят на этом устоявшемся таком предположении, что на самом деле ограничивает девушек с лишним весом, мужчин с лишним весом, просто начать заниматься, потому что физическая активность в любом случае им нужна, да, опорно-двигательный аппарат укреплять, начинать тренировать мышцы, сердечно-сосудистые.
Но это мы говорим совсем о людях с лишним весом, а не просто о тех, кто хочет там похудеть на несколько килограммов, и сначала нужно сбросить, а потом идти в зал.
Если мы говорим о лишнем весе, то надо определиться, что примерно выше 20% подкожного жира у мужчин – это уже лишний вес, а это риски по здоровью, по сердечно-сосудистой системе, по риску диабета. Для девушек это 30%. Вот, скорее всего, это вопрос касается у Надин именно вот этой группы людей. Вот. Я бы со своей точки зрения отправлял этих людей в зал, ну, брал их под опеку. Ну,
то есть с самого начала?
Да, конечно.
И нормализовать питание?
Это похудение, это только питание, это на 95% питание.
Я хочу услышать про ПП.
А я не знаю, что это такое.
А вот я хочу, чтобы как раз ты рассказал, что такого понятия нет. И, ведь ПП, ну вот сколько я не смотрю разные сторис, ну просто там реклама. Вот это вот тег ПП, и все едят ПП. Или выкладывают, например, роллы. Угу. Роллы, да. Не ПП. Вот роллы не ПП. А вот, например, я сейчас скажу тебе, хлеб с красной икрой ПП.
Да, а белый не ПП, да?
А, белый не ПП, а вот серый ПП.
Я буду знать теперь-то. На самом деле...
Ну, это я по тегам ориентируюсь, я, честно, я не изучал.
Слава богу, я подписан только на западных коллег, да, или на нескольких русских ребят, которые тоже переводят.
У них там пипи или что?
Нет, у них clean eating, да, но они тоже самое, да, это чистая еда, они чисто едят, то есть наши едят правильно.
А, это вот то же самое, это аналог,
да? Да, это то же самое, это прямо...
То есть чистые и грязные продукты?
Да.
В их понимании?
Ну, вот и в нашем, то есть какой-то хлеб является грязным, какой-то чистым. Мое знакомство с ПП случайно, когда я пришел в Инстаграм 3 года назад, я думаю, что это за аббревиатура? Правда, я ничего не знал. Я был дикий, скажем так, от инстаграмных дел далек. Вот, я зашел в интернет, посмотрел, что такое ПП, и увидел, просто математикой сложил один ПП-совет по калорийности с другим ПП-советом, и тот, который выдавался за ПП, оказался более калорийным. Я как? Что?
Там же ПП еще не только по колоражу, там же еще по полезности, то есть весь спектр полезных веществ должен охватывать.
Какие коварные вопросы.
Может быть, поэтому?
Ну, скажем так, что полезные... Все очень просто, да, у нас есть 3 макронутриента, белки, жиры и углеводы, есть микронутриенты, минералы, которые должны к нам поступать. В принципе, вся цельная еда, которая существует в природе, которую мы можем увидеть растущей на деревьях, да, бегающей там по земле или плавающей в воде, это и есть ПП, это цельные продукты. Вот. Не ПП, я подозреваю, да, потому что, ну, может быть, человек именно так и считает, что это ПП, тогда мы с ним можем обняться, да, и плакать долго от радости, что он тоже считает, что это ПП. А продукты, которых уплотненная калорийность, вероятно, считаются не ПП.
Это сахар.
Что? Нет, это не только
пирожные,
сахар, но это рафинированные углеводы, да, это жиры, да, насыщенные, или там трансжиры, которые часто приписывают фастфудам. Вот, и это конфеты, это все углеводы. Это 99% полок магазинов, когда мы заходим в магазин.
Печенье.
Да, 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 да. Это то, что дает нам большое количество калорий, большое количество энергии, которое организм не может взять питательных веществ, достаточное количество из этих продуктов, а энергии остается много. И тогда она остается в лишнем весе у нас, если мы не тратим ее, не создаем какую-то активность в течение дня, не бегаем целый день с собакой, не гуляем, не тренируемся.
Ну ладно, если мы даже это делаем, все равно... Все равно что.
А это волшебное слово «баланс калорий», да, поступающей энергии и затрачиваемой энергии здесь.
Существовала бы какая-нибудь кнопка волшебная.
А ее все как раз и ищут.
Вот чтобы нажать и сразу понять, сколько нужно мне есть, сколько я съела, а не считать и предполагать.
Чтобы понять, есть огромное количество калькуляторов, как минимум 4-5 я знаю.
Да.
Да, и самый первый Бенедикта Харриса в 1919 году был еще опубликован в научных работах. Вот, 100 лет ему уже, 100 лет в этом году. Вот, поэтому легко можно высчитать и посмотреть, придерживаться просто.
Александр Риттер задает вопрос, что там с пивом, я подразумеваю. Вот я слышала такой миф. Я не знаю, что если пиво пить просто, ну как, без ничего, не закусывая ничем, то это почти ПП.
Да.
А если с чем-то, ну вот, я не знаю, с сухариками или что-то, то это точно не ПП. Ну вот я слышала такую фразу.
Я понял, Катя, что на этом эфире я узнаю больше от тебя, чем ты от меня.
Нет, ну, я слышала, да.
Человек как не пьющий абсолютно.
Не придумала не я.
Да, я абсолютно не пьющий человек, потому что мне вкус не нравится, да, я не трезвенник просто какой-то там православный. Вот, но по алкоголю у меня есть пара постов. Вот, я не считаю это страшным грехом, да, для девушек он даже менее опасен, да даже не опасен, например, для мышечного роста, в умеренных количествах мы, естественно, говорим, да, потому что наши люди любят сразу поделить на белое и на черное, да, то есть если я скажу алкоголь, там пара там бокалов не опасны после тренировки для девушек, они не мешают анаболизму.
А для мужчин?
А для мужчин мешают, потому что они подавляют секрецию тестостерона, а у женщин нет того, то есть железы, которые...
Еще один миф я слышала, так. Что если бокал, ну, полбокала вина, то можно 2-3 дня ближайшие не тренироваться, потому что это не имеет смысла вообще абсолютно.
Это один из самых глупейших мифов, да, потому что я часто слышал об этом, что там бокал пива или любой там алкоголь, да, обнуляет твои результаты тренировок там за 2 недели.
Ну, или ближайшие 3 дня можно не тренироваться, да. Потому что эффекта ноль будет.
Нет, абсолютно не так. Для девушки это единственное, чем грозит нам алкоголь после тренировки в разумных пределах, прошу отметить, да, это остановка жиросжигания, процесса окисления жира. Обычно, ну, те исследования, которые я видел, это на 4 часа прекращается. Но если вы выпили на ночь, то можете гарантированно утром уже забыть про эти проблемы.
Исследования такие проводились?
Да, их то очень есть... много.
Да? Это какие-то европейцы или американцы?
Да, и европейцы, и американцы проводят исследования алкоголя. Да, это медицинские исследования. Да, просто еще параллельно смотрят на влияние на окисление жиров и на гипертрофию.
Походы по магазинам приравнены к фитнесу. Это исследования британские ученые. Ну, мы знаем, что такие британские ученые обладают такой репутацией, но, тем не менее, шопинг – прекрасная альтернатива фитнесу. Это я зачитываю одно из исследований. Они просто считают, что за год по магазинам женщина больше 334 километров ходит. Это эквивалентно 8 марафонским забегам, но она там не бегает, она же очень медленно. Хотя кто как, я не знаю, если за 10 минут, пока ребенок там спит с бабушкой, нужно успеть что-то купить, это да. За это время она сжигает около 15 тысяч килокалорий. Это количество килокалорий в 67 плитках шоколада. Ну и начинается вот арифметика, но все это за год, понимаешь?
Они забыли посчитать, сколько она съедает поверх этого, да?
Точно, она же ходит, может, с мороженым ходить.
Это как раз та волшебная таблетка, о которой ты говоришь, да, мы видим сейчас обычный кликбейтовый заголовок, который потянет людей на этот портал читать эту историю.
Да много вот. Таких заголовков. Апельсин сжигает калории или что-нибудь. Банан ананас, что-нибудь замедляет.
Да.
Ананас
банан
для похудения.
А банан есть нельзя вообще, потому
да?
что...
А мне мама звонила вот буквально и говорит, ты знаешь, почему я...
Запрещала бананы.
Нет, почему, знаешь, говорит, я поправляюсь, бананы ем.
А.
И я говорю, мам, да как же так-то? Она
мам,
говорит,
ты
нет,
что,
мне сказали,
да?
мне сказали на работе, что вот бананы, я теперь бананы убрала. Ну,
ой.
Сколько мифов ты представляешь?
Вы знаете, да, мне работать и работать, да.
В этом
потому
направлении.
Что я сейчас, да, сколько еще опровергать и сколько людей, мне еще предстоит передать им знания, которые их помогут им жить спокойно, не истерить по поводу еды, не достигать какого-то РПП, выходить из состояний абсолютно какого-то помешательства психологического на том, какие продукты есть, можно, а какие нельзя. Ну, это...
Кофе вреден ли для занятий, допустим,
нет.
3 чашки в день?
Нет, конечно, нет.
А еще я слышала, я опять снова... Я эксперт по мифам, потому что я вращаюсь в этой среде.
Посмотрю смс-ки от мамы, да?
Да, и вращаюсь в этой среде, и мне вот такое говорят, разное. И вот говорят, что кофе, наоборот, он увеличивает...
Что?
Сжигание.
Кофе, да, это
да?
единственный природный Правда? Доказанный алкалоид, ну, не единственный, еще и хинбин, есть еще несколько продуктов, но кофе – это алкалоид, который изучен вдоль и поперек, вот, по нему есть огромное количество не только исследований, а много метаанализов, то есть комплексных уже обзоров исследований, и по нему в научной среде абсолютно точное мнение устоявшееся есть, кофе полезен, если у вас нет сердечно-сосудистых заболеваний.
Ну, то есть всегда есть
да.
но.
Конечно, есть
при
но
любых
всегда.
Исследований.
Любая,
и
да.
если вы видите
Мы
заголовок...
Мы говорим о здоровых людях.
Заголовок, какие-то исследования всегда нужно...
Да.
Ну, какую-то часть воспринимать, а какую-то часть все-таки, поскольку есть какие-то ограничения, у вас какие-то индивидуальности. 19:30 мы прервемся на новости, потом у нас реклама. Я напомню, что Дмитрий Путылин, фитнес-блогер, в гостях на «Говорит Москва». Продолжим через 5 минут.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
Устраняем естественный прогиб в спине. Колени уходят в сторону стопы. 19:36. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Сегодня мы говорим о фитнес-блогерстве как о профессии. Фитнес-блогер Дмитрий Путылин здесь у нас в гостях. Дима, добрый вечер.
Привет,
еще
привет.
Раз.
Привет,
привет. Еще вопрос. Имею уже много лет низкий уровень тестостерона. Похудеть не могу, но на силовую тренировку не действует. Касаемо физики все нормально и выносливость есть. Не знаю, в чем вопрос.
Я тоже не понял. Но давайте хотя бы ответим на что-то предположительно. Похудеть не могу, это не из-за тестостерона. Похудеть люди могут только из-за дефицита калорий. Да, если это писал мужчина, да, то пусть...
Мужчина, Александр.
Да, тогда Александр должен узнать, а как же худеют девушки, у которых в 10-15 раз ниже уровень тестостерона? Им на что жаловаться тогда? Если, да. А у меня таких очень много девушек, которые похудели...
А еще я слышала, у меня недавно знакомая говорит, что у меня повышенный уровень тестостерона, поэтому я вся такая рельефная. Но мне повезло. Ну, я была такая всегда.
Тестостерон имеет жиросжигательные свойства, весьма условные, да, но, скорее всего, это в тех дозировках, которые используют при фармподдержке. Вот, ей повезло в том, что она будет быстрее набирать мышечную массу по сравнению с теми людьми, у кого он меньше.
Еще спрашивают, когда выйдет твоя книга. Ты пишешь книгу?
Я дописываю ее. Я каждый день сейчас по 10 минут сижу и проверяю то, что я написал полгода назад.
Это как константа для фитнес-блогера, да? Это все фитнес-блогеры пишут.
Я понимаю... Нет, вероятно, я просто не в курсе. Дело в том, что я ищу пути, как отдавать свою информацию разным группам населения, скажем так, образно, да, из маркетинга вспомним. Вот, у меня есть там больше 300 тысяч подписчиков в Инстаграме, но я понимаю, что есть еще миллионы людей, которые не в Инстаграме,
да,
которые
конечно.
Ходят в книжный магазин, есть кто-то смотрит на Ютьюбе, и я понимаю, что вот это мое поле для развития, то есть работа непочатый край, мне нужно уходить от этого.
По поводу еды и тренировок, когда есть, после есть, нужно быстрее белок в себя, чтобы после силовой тренировки, до, еще же есть рекомендации отдельные. Я собираю вести со всего мира, когда на голодный желудок якобы тренироваться полезно. То есть стала сначала тренировка, а потом уже завтрак. Вот это все суммирует.
Это как раз не является прям таким страшным мифом, да, потому что лежали под этим некоторые научные обоснованные идеи. Вот, но опять же, последние 2-3 года дали очень много нам исследований, которые нам прояснили картину того, как работает анаболизм в нашем организме, как строятся новые мышечные волокна, на синтез белка, и если мы говорим сейчас конкретно о том, полезно или не полезно тренироваться на голодный желудок, многие думают, что они так похудеют, на самом деле я бы, базируясь да, на каком-то количестве исследований, которые я уже там перечитал, да, и сам этим пользуюсь, естественно, я пользуюсь всем сам, что, о чем я заявляю, да, все знания, которые я пропускаю через себя. Вот, нам нужно обязательно поесть утром, то есть хотя бы пусть это будет протеиновый шейк. И это не для того даже, чтобы у нас в крови были аминокислоты, которые начнут использованными быть для строительства мышечной массы, это для секреции инсулина, который мы все страшно боимся, да, у нас же есть инсулинофобия в Инстаграме, то есть только... Только скажи, да, творог, он поднимает инсулин. О, ужас, он поднимает инсулин, да.
Запретите,
да,
вон.
Да, да, давайте вспомним, что инсулин – это анаболический гормон, это гормон транспортный, который проносит аминокислоты в клетку. Да, если у вас не будет инсулина, вы никогда ничего не построите, у вас не будет мышц. Вот, и инсулин перед тренировкой от приема белка или от хорошего приема пищи, даже если вам удалось позавтракать хорошо, если тренировка с утра, белок будет стимулировать выработку инсулина, которая как раз подавит катаболизм, чтобы мы не растеряли свои мышечные волокна, потому что похудеть ну, более-менее легко, а набрать мышечную массу – это гораздо сложнее, а она нам нужна.
Ну, то есть едим мы до тренировки,
да,
ну, желательно.
Ну, желательно, да.
И белок включая,
да,
не только углеводы.
Нет, не только. У нас...
А после тренировки, если мы говорим о силовой?
Понятие анаболического окна, которое, я помню, еще там 25 лет назад его называли углеводным окном, потом его стали белковым окном называть. Потом я вспоминаю это просто, как я читал это в журналах на протяжении десятилетий. Вот сейчас понятие анаболического окна, оно очень расширено. То есть для людей, которые только начинают тренироваться, оно до 72 часов. То есть если вы не поели после тренировки, не нужно убиваться, не нужно там хвататься за голову и быстренько-быстренько бежать, потому что все вылетит, и все результаты тренировки сойдут на нет. Нет. Но для тех людей, которые тренируются давно, у них большой опыт, хотя бы попадите в промежуток 4-6 часов от того, как вы поели, потом вставьте между этим промежутком тренировку и покушайте там вот, между приемами пищи 4-6 часов должно проходить. Если у вас было достаточное количество белка, это примерно больше 25-30 грамм в приеме пищи, этого достаточно до следующего приема пищи.
Ну еще давай скажем всем про белок, про то, что его нужно есть, потому что многие считают калории просто как калории. Ну то есть забывают о том, сколько должно быть белка, жиров, углеводов, ладно, но белка это один самый важный, наверное, компонент.
Я понял, это как раз особенность психологическая нашей фитнес-сообщества. Да, есть люди, которые воюют только за калории, есть те, говорят, которые калории не важны.
Ну, вот я перебью на секунду, просто даже в ресторан приходишь, там же не белки, жиры, углеводы указаны, а просто калорийность блюда. Да. И вот съедают там, например, люди, и все. А там может быть только, допустим, углеводы или что-то жиры. Да. И все. Но они считают, что они уложились в норму по калориям сегодня, и завтра уже после 6 вечера не едят, ну и приступают к еде завтра уже в 9 утра.
Я сейчас включил режим упрощения как раз, о котором мы говорили с тобой. Как сказать проще? Вот для того, чтобы просто похудеть, чтобы ушел вес, нужно считать калории, ну, желательно. Вот это вопрос энергетического баланса. Если мы хотим здоровья, если мы хотим фигуру, если мы хотим мышечную массу, если мы хотим здоровья, вот, то тогда мы вынуждены учитывать макронутриенты. Белок – это главный макронутриент, который, по которому есть конкретные цифры, которые должны быть у занимающегося человека. Если человек не занимается фитнесом, 1,2 грамма на килограмм мышечной массы должно быть. То есть, ну,
на килограмм мышечной массы?
Ой, извини, на килограмм массы тела. Да. Да, здесь есть два разных понятия. Есть чистая мышечная масса, lean body mass, так называемая, да, есть общая масса.
Если человек с лишним весом, мы при этом же берем тот вес, к которому он стремится, или
нет,
тот, который есть?
Нет, тот, который есть. Мы же говорим о макронутриентах, которые нужны для обеспечения нынешнего человека. То есть как мы можем брать
еду? Да, понятно, но ему не нужно, чтобы у него там 2 килограмма здесь в животе обеспечивали.
Мы посчитаем, и он сам должен научиться посчитать так свою калорийность, чтобы эти 2 килограмма ушли, а уйдет еще и больше, если правильно посчитает. Вот, поэтому калорийность – это просто похудеть, да, но построить здоровье – это макронутриенты, белки в первую очередь. Да, они должны контролироваться.
Белки, да. Потом и жиры.
Дело в том, что соотношение жиров и углеводов, оно уже не принципиально важно, в каком процентном соотношении. Мне обычно на меня сразу нападают в комментариях. Ты сказал, что жиры и углеводы не важны. Нет, я этого не говорил. Я говорил, что их соотношение вы можете выбирать так, как вам комфортно. А так как вы можете приготовить еду из своего холодильника, из своей продуктовой корзины. Если у меня постоянно дома творог, там, скажем, то у вас может быть кино, да, и вы тогда будете балансировать. Вот ваша задача выбрать белок, а дальше жиры и углеводы. Жиры для девушек, несомненно, важны, и они для мужчин важны, потому что опускание ниже 20% в рационе жиров, это уже гормональное нарушение. Для мужчин снижение уровня тестостерона, для девушек это снижение секреции половых гормонов тех же самых, которые делаются из холестерина. И это вплоть до аменорреи, куда часто доходят наши фитоняшки до этого состояния. К сожалению,
это
да. Это грустно. И давайте сразу, может быть, кто нас слушает, я скажу, ниже каких цифр нельзя опускаться. Да? Уровень жиров в организме, подкожного жира, то есть до каких цифр мы можем, проверив биоимпеданс или сделав какой-то другой анализ, девушки, аменорея может начаться в 12-16% подкожного жира, для мужчин это не страшно, да, они могут до 3% до соревнований доходить без угрозы для гормональной системы. Вот. И повседневная норма жиров, она колеблется от 0,5 грамма на килограмм собственного веса до 1,5. Поэтому выбирайте, как вам удобно. Здесь ниже 0,5 на килограмм собственного веса, это уже опасно для здоровья.
Рассказали про питание, а даже коснулись ПП. А теперь что делать с мотивацией, если ее нет? Хочется фигуру мечты, ну или хочется быть здоровым, выше цели ставим, а мотивации каждодневной нет.
Мне кажется, что социальные сети в этом плане, информационное поле, которое у нас есть, как раз-таки очень здорово сыграло против мотивации. Потому что то, что мы видим в рекламе, в постах, мы видим до и после. И никогда не понимаем между до и после, сколько прошло. Да? Между до и после может пройти год, может пройти пройти несколько лет. А мы в психологическом сознании воспринимаем и видим эти рекламы «Похудей за 4», есть некоторые, мы знаем, марафоны, да, там 4 недели длится, да, когда девушки просто там бегают, прыгают, не знаю, потом отходят после этого марафона сколько, да, или там «Похудей за 8 недель». Вот, это некорректные данные, и многие в них верят и думают, что это правда. Да, этот процесс очень медленный. Да. Если уж сегодня мы пошли говорить о математических каких-то данных, которые можно записать, то здоровое похудение — это 0,5%, 0,5% от массы тела в неделю. То есть если девушка весит 60 килограмм, и вот чтобы она была здоровой, то, соответственно, это 600-300 грамм в неделю. Не 8 килограмм в неделю, и не 10 килограмм в неделю. Что она должна это сделать так, чтобы это, уход веса был... Вот, это реальная потеря веса. А, черт, разочаровал?
Да, просто мало кто об этом говорит, понимаешь? Обычно ставят неделя, две недели, и вот когда ты постоянно это читаешь, то и срывы, и невозможность достичь этого результата, ну и даже вот какой-то психологический фактор, когда показывают до и после, да. Мне кажется, я даже вот не смотрю, сколько прошло времени, да. Я просто вижу до и после, и у меня мозг
я
разрывается.
Могу это делать, да.
А я, что там, сколько прошло, мне даже не интересно.
Сколько трудов туда вложено.
А я не знаю, что она делала, да, за это время.
Ну вот, об этом надо часто говорить. Я часто говорю об этом и о том, что я не обещаю никакого похудения. Ни я, ни современная наука, ни ребята, которые ведут такую же деятельность. Никто не обещает вам быстрых. Работа над собой, это приведет к вас к результату. Но это долгая, рутинная работа взрослого человека, который должен себе сказать «надо», да, потому что мотивация заканчивается очень быстро, и на смену ей приходит дисциплина.
Встречал ли ты противоречащие друг другу исследования, например,
да.
разных стран?
Да, да. И да. Что ну, не только случае? Разных стран. Дело в том, что весь процесс появления какой-то научной истины, он очень долгий. Да, по той же БЦА, да, о которой мы говорили. То есть сначала, насколько я помню, было пара исследований, которые говорили о пользе БЦА, но они были спонсированы производителями БЦА. И это были единственные исследования, поэтому я помню, что все журналы тогда переведенные, они были там, говорили, БЦА, БЦА, без БЦА у вас ничего не будет. Вот. Потом стали появляться независимые исследования. То есть, ну, надо же понимать, я...
А бывают независимые исследования?
Бывают,
конечно. Просто кто их проводит? Инициаторы — это же деньги, это огромные процессы.
Ну, у нас не у нас вообще в мире развита система университетов, которые получают гранты. Не только может спонсировать производитель, а почему бы какому-то университету не проверить там белки.
Ну, это какие-то, да, дипломные работы, да?
Вероятно, как-то. Да, и курсовые, и курсовые, да, дипломные, ну, да, работы, да, да. Да. И дело в том, что сейчас наука о гипертрофии, то есть об увеличении мышечной массы, она, это очень молодая наука, потому что в физиологии, в спорте раньше гипертрофия, увеличение мышечной массы, это был побочный эффект, потому что вся научная работа велась по отношению к спортсменам, как сделать, чтобы они плыли дольше, прыгали выше, бежали
сильнее
дальше.
Сильнее, выносливее, да, сильнее, быстрее.
Да, вот все олимпийские лозунги. Да,
такие.
А вот чтобы они стали больше, это лет, наверное, 10-15 началось.
Да, только разглядели в этом,
да,
красоту.
Когда сказали, да? Ой, гипертрофия, а почему же мышцы растут? А что нужно для этого? А как белковый синтез у нас проходит? Поэтому это молодая наука. Она еще нам очень много данных еще впереди есть. И это интересно. Прям,
на данный момент стимулы какие? Гипертрофии.
Стимулы гипертрофии.
Просто самый, тоже об этом.
Да, об этом часто говорят. И все больше приходят к мнению, что на самом деле их три, да, которые науке известны. Это механический стресс, это работа с тяжелыми весами, что все мои читатели знают, что нужно повышать веса, прогрессивная нагрузка. А вопрос, как их повышать, с какой периодизацией, это уже отдельная наука, да, но у нас прогресс должен быть по весам, потому что люди, которые тренируются 6-10 лет с одними и теми же весами, говорят, ничего не происходит. Поэтому не происходит, нет механического стресса. Есть метаболический стресс, который связан с пампингом, с многоповторкой, вот, и есть еще мышечное повреждение. Вот все, что последнее сейчас исследование, которое я читаю по мышечному повреждению и метаболическому стрессу, это как бы уже не стимулы к росту мышц, а, ну, скажем так, подложка, да, под это все. То есть в основе всего механический стресс. То есть если вы хотите себе фигуру, придется брать в руки штангу.
А этого же женщины боятся.
А совершенно зря, да, потому
но
что...
Но вот приходят, говорят, я не буду брать штангу, потому что я боюсь, что у меня руки. У меня и так, посмотрите, какие руки от рождения. А они вот у меня вырастут, я не хочу.
Давайте оперировать сейчас не научными исследованиями, а опытом из зала. Вы много видели мужчин подкачанных хорошо, да, которые годами ходят в зал и остаются в той же форме? Это мужчины, у них большой уровень тестостерона.
А если она мне говорит, что я уже знаю, я вот уже брала, и они у меня уже вырастали, а теперь я не буду. Вот что...
А, ну, я вот понимаю, да.
У меня был опыт, говорит она.
И этот опыт базируется на том, что девушка пришла пришла один раз в зал, попробовала тренироваться со штангой, и она увидела увеличение своих мышц. То есть она либо не влезла в брюки, да, либо там блузка ей стала жать.
Нет, именно руки,
да,
понимаешь?
Да, ну, смотря что она тренировала, обычные ноги, да, то же самое я слышу и про ноги. Это физиологический процесс. Мышцы, которые не тренировались раньше, у нас есть гликогеновые депо, то есть возможность запасать углеводы в мышцах. И после того, как мы потренировались, идет рекомпенсация, организм запасает углеводы для следующей тренировки. А углеводы, они имеют достаточно большой объем, потому что они запасаются вместе с водой в виде гликогена. То есть 1 грамм углеводов, примерно там 3 грамма гликогена. И это они видят, действительно, то есть мышца приходит в боевое
эффект
положение,
пампинга?
Она увеличится. Это не пампинга, это после тренировки на 2-3 дня мышца там увеличивается. И они говорят: о боже, если я сделаю вторую тренировку, что будет тогда? То есть еще неделя, и я Шварценеггер.
Да-да-да.
Вот, это нужно объяснять, что так будет не всегда. И вот то, что они сейчас увидели, это практически максимум на данный момент. А дальше у них предстоит долгая работа, я надеюсь, что на всю жизнь. Потому что тяжести для женщин гораздо важнее, чем для мужчин.
Еще актуальные сейчас вопросы в связи с сезоном отпусков.
Да.
Многие, во-первых, боятся потерять какие-то результаты тренировочные, потому что хотят уехать от нескольких недель до месяцев куда-то. Вопрос один, что нужно делать там, чтобы не потерять этот тренировочный посыл? Ну и как возвращаться, и вообще, что с этим делать, если весь год тренировались, а тут намечается месяц перерыва?
Я завидую тем людям, у которых месяц перерыва.
Нет, кто-то на дачу уезжает, не обязательно на море. Кто-то за город и проводит с детьми, допустим, несколько месяцев.
Понял, тогда давай по срокам. 2 недели абсолютно не ведут ни к какому потере силы или мышечного объема. То есть гликоген немножечко уйдет, мышцы немножко станут меньше, но количество мышечной массы...
Я, кстати, по себе замечала. Буквально полторы недели в отпуске, и как будто бы похудела. Ну, то есть, несмотря на то, что в отпуске как будто бы ешь больше, но там уже не считаешь, уже там голова кругом, а приезжаешь, думаешь...
Не только ешь больше. Есть такое понятие, все наши энергетические затраты, они состоят... На что тратит организм энергию? Он тратит на базовый метаболический уровень 60-70%, немножко там у нас идет термический коэффициент еды, который не очень стоит учитывать, обычно до 10%. Тренировочная активность около 10%, если мы регулярно тренируемся. Ведь на тренировке мы силовой немного теряем. 150-200 калорий, это мы, если очень интенсивно потренировались. А все остальное – это так называемая нетренировочная активность. НИТ по-английски называется. И этот НИТ в отпуске вырастает. То есть здесь мы сидим на работе, а там даже если мы компенсируем большим количеством еды, мы гуляем, мы плаваем, мы ездим куда-то, мы там радуемся, поем песни в караоке, да, и вот этот параметр, он увеличивается, естественно, в большинстве случаев, если уж прям совсем не уходить в загул, да, это приводит к похудению. То есть вот это надо из отпуска имплементировать в свою обычную жизнь, быть более активным, этот параметр очень важен.
Хорошо, 2 недели, ничего страшного, а если 2 месяца?
Потом в зал.
Если нет возможности дома, что...
Ну, хотя бы тогда тренировки, которые не обещают нам роста мышечного, но хотя бы поддержание, да, то есть обязательно там тренировки с собственным весом, те же там резинки для девушек будут хорошим выходом, да, для тренировки нашей любимой группы мышц, которая у нас возведена в культ. Вот, это надо предусматривать. То есть если вы занялись фитнесом, надо понимать, что это на всю жизнь.
Ты поддерживаешь этот культ того места, которое сейчас возвели в культ?
Я его поддерживаю, да, частично, но не с той точки зрения, что вот эта вот группа мышц, а единственная, которую нужно. Да, я всегда выступаю за то, что тренировать нужно все тело. Это с физиологической точки верно, потому что организм наш является одной биомеханической машиной. Да, и если у нас появляется какое-то слабое звено, в конце концов, это не очень хорошо. Вот, но первое, что я делаю, я парням говорю о том, что нужно качать эту группу мышц, потому что ее усиленно игнорируют, и в конце концов...
Парни игнорируют, а женщины, наоборот, игнорируют вверх.
Нет? Я думаю, что я еще лет 10 посвящу вот тому, чтобы сломать вот эти предубеждения. Да, девушки боятся. Буквально вчера я встречался с подписчицами, они говорили, что как хорошо, что я начала делать джим лежа, штанги. То есть я до этого никогда не делал, я не понимал, для чего. И я уже очень много знаю, у себя приходят сообщения в директ о том, что Дмитрий, я начала тренироваться, у меня прошел сколиоз. То есть я, конечно, не говорю, что там стоит игнорировать врачей, но введение спорта в жизнь, оно реально делает людей здоровее. А тренировка верхней части тела, плечевого пояса, она сделает здоровее ваш позвоночник. В конечном итоге осанку – это то, что мы можем увидеть.
Вопрос от человека по имени Андрей. Вот так, я перед этим спрошу. Часто ли вам такие вопросы задают тебе? Что нужно съесть, чтобы стать здоровым и сильным, не тренируясь?
Ничего. Ну, нет такого продукта. Как нет вредных продуктов, так и нет продуктов, которые совершат с вами чудесный переворот.
Хорошо, я поправлю немного вопрос. Можно ли быть здоровым и сильным, вообще не тренируясь?
Максимально здоровым, ну, наверное, какое-то время можно быть. Надо понимать просто, что мы биомеханический организм. Да, наши мышцы созданы для того, чтобы бороться с гравитацией. Вот, и мышцы, которые не работают, они атрофируются. Вот, можете посмотреть на пожилых людях, да, потому что есть понятие возрастной потери белка и усыхания мышц. Да, самый простой пример. Если кто-то лежал когда-нибудь в гипсе, одна нога была в гипсе месяц, посмотрите размер этой ноги, которая, да, там была в гипсе, и той, на которой вы ходили. Вы же видите, что они будут отличаться на глаз. То есть будет видно, что это раз, что вы потеряли мышечную массу. Поэтому физическая активность обязательно должна быть добавлена. Я сейчас не говорю, что все должны лечь под штангу, но какой-то вид своей физической активности. Кто-то бегать, кто-то плавать, да, кто-то фрисби бросать. Она должна быть обязательно.
Фитнес или профессиональный спорт, если говорить касательно там подростков, детей, куда им идти? Ну, то есть родители решают, как-то родители помогают, вот
знаете,
твой совет.
Мое мнение, у меня небольшой в этом опыт, но детей я бы отправлял, возможно, в профессиональный спорт, потому что у нас там больше, лучше тренерская школа, чем в фитнесе. Мы начинали разговор о бумажке, да, кто-то без бумажки. Вот, и у спортивных тренеров высокого уровня с квалификацией они более осознанно подходят. Они, конечно, больше требуют, вот, но они более осознанно подойдут к здоровью детей. То есть существует соревнование по тяжелой атлетике, которое начинается с 10-летнего возраста. Существуют именно рекомендации, и эти соревнования одобрены большим количеством организаций. Вот, там все нормально. То есть у детей не более хрупкие кости, чем у взрослых. Это тоже
у нас буквально 3 минуты. Ой, пару слов хотя бы о том, расскажи, в каких соревнованиях ты принимал участие, и я читала, что ты как бы особо-то и не стремился.
Да, это случилось.
Это случилось случайно, но ты что-то там занял и победил, да?
Да, это я, ребята из моего зала мне просто предложили, а чего ты ходишь, тут качаешься, всех учишь, да, давай ты поучаствуешь в соревнованиях в нашем зале. Вот, я согласился, я занял второе место, и для меня это был хороший опыт, потому что я сразу же проиграл. Мне пришлось думать, почему я проиграл. И пока я думал, ко мне еще...
Проиграл это второе место?
Да, это второе место.
А, это проиграл.
Да. Ну, небольшая конкуренция. Ну, вы же понимаете уровень соревнований. Это не мистер Олимпия. Вот. И это заставило меня задуматься посерьезней. И пока я думал посерьезней о своем проигрыше, поступило предложение выступить в другой федерации бодибилдинга уже на серьезных соревнованиях, на чемпионате России. Мне удалось лучше подготовиться. И там, да, у меня медали уже есть. Там первое место. Вот. Но я понимаю, что это уровень начинающего спортсмена. Я даже не знаю,
дальше
нужно
пойдешь?
Ли это мне. Возможно, через год, потому что сейчас нужно построить все коммуникационные платформы, о которых я мечтаю выйти на них, то есть начиная с книги, YouTube и все остальное.
Ну, то есть в этом направлении работа такая блогерская?
Это
вот в теле...
Азарт. Это просто азарт. Это... Да, то есть доносить информацию — это моя миссия, а вот посоревноваться — это азарт. Да, возможно.
Ну, и будет скоро бумажка.
И будет скоро бумажка, я буду трясти.
Который да. можно трясти, да. Куда бы ни пришел, трясти в сторис, трясти в обычной жизни. И напоследок, самые главные 3 совета для наших слушателей, для твоих подписчиков. Вот просто у тебя минута буквально, и приходит к тебе человек, пожалуйста, Дима, ты все знаешь, ты фитнес-гуру, скажи, 3 совета.
Боже, ко мне приходят миллион людей.
3 совета.
Идите в зал, вам обязательно нужно тренироваться с отягощениями, следите за своей едой, за калорийностью, калорийностью и за количеством белка, это обязательно. И обязательно хорошо отдыхайте, высыпайтесь и восстанавливайтесь. И убирайте уровень стресса из своей жизни, и тогда вы будете здоровым.
Ой, так все звучит хорошо. Нет, звучит, да, все просто. А хочется такой какой-то волшебной таблетки, еще никому неизвестной. Но, к сожалению,
у Шварценеггера есть бейсболка, на которой написано «No Magic Pill», да, вот. Нет волшебной таблетки.
У нас есть только те вещи, которые мы можем использовать. Это ли не сила, это
да,
ли не победа.
Дисциплина, воля и наше
спасибо
желание.
Большое, ждем твою книгу.
Да,
в следующий раз
спасибо.
Придешь, разыграем. Если да. ты придешь в следующий
спасибо
раз,
большое,
когда Кать. Вести будут, пиши. У нас 20 часов, далее информационный выпуск. Я напомню, фитнес-блогер Дмитрий Путылин был гостем программы «Про фитнес». Говорили про фитнес-блогерство как профессию. Дима, удачи, спасибо.
Спасибо большое, Катя.